Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Баир Иринчеев. Баир выпустил новую книгу. Называется «Линкоры Ладоги». К вопросу о Дне Победы, к вопросу о блокаде Ленинграда, сегодня мы о ней и поговорим. Здравствуй, Баир.
Да. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер, уважаемые зрители.
Расскажи, пожалуйста, о чем книга?
Книга все о том же, о Великой Отечественной войне, о битве за Ленинград, самой продолжительной битве Великой Отечественной войны, и о дороге жизни.
А как у тебя в руках оказалось?
Это очень интересная история, которая может даже подтолкнуть к вере в какие-то всевышние силы, потому что с моим другом, с Павлом Мурашовым, мы как раз ездили на экскурсию в Кабоново, Синовец, по дороге жизни. И у экскурсантов возникло очень много вопросов именно по тому, что происходило в то время, когда Ладожское озеро было не замерзшее. Да, то есть, как ходили наши корабли, какие были боевые действия. И вот мы оба посетовали как-то на то, что мало у нас таких книг, а это же тоже важная очень страница. Открывали дорогу жизни наши речники, то есть северо-западное речное пароходство осенью 41-го года, когда вот только-только началась блокада. Посетовали и забыли, потому что подумали, ну кто может написать об этом книгу, подумали, что Вячеслав Муснов занят, Александр Скрубыч занят, Никита Андреевич Ломагин пишет о другом, у него тоже исследовательской работы очень много, ну поговорили и забыли. А через две недели мне ВКонтакте пишет моя одноклассница Алиса Мелконян и говорит, слушай, Баир, тут у меня прадед был командиром канонерской лодки на Ладоге. И у него есть воспоминания, он умер давно, не хочешь посмотреть? Я, конечно, сразу побежал к ней в гости, посмотрел эту рукопись и, конечно, был очень положительно удивлен, насколько она хорошо написана и насколько хорошим языком. И что она действительно вот закрывает в определенной степени вот этот пробел. Она описывает то, что творилось на Ладоге с 41 по 43 год во время обычной навигации. Когда по Ладоге ходили суда и корабли Ладожской военной флотилии, когда ходили транспорты, ходили баржи, ходили тендеры. То есть это забытая летняя дорога жизни, водяная. Да, потому что все помнят ледовую трассу, которая, конечно, спасла Ленинград в первую зиму. Нельзя недооценивать ее. Но то, что летом ходили корабли по Ладоге и тоже ходили туда-сюда, под ударами немецкой авиации, ходили в бурю, в шторм, неважно, пробивались через льды, то есть сделали ледовые походы. Все это немного осталось в тени у нас. И вот Николай Юрьевич Азаровский, командир сначала канонерской лодки «Бурея», а потом отряда канонерских лодок, вот он вел дневник во время своей службы на Ладоге. Причем с точностью чуть ли не до минуты все записывал. И на основе этого после войны начал готовить книгу. Книга должна была быть посвящена вообще всей Ладожской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны. Но успел написать только вот эту часть. К сожалению, в 1950 году он скончался. И вот эта рукопись, которая касается только канонерских лодок, пролежала в его семье 65 лет. То есть сейчас она выходит.
Действительно, чудеса случаются. А кто он вообще такой?
Николай Юрьевич Азаровский – это представитель интеллигентной, образованной петербургской дореволюционной семьи. Его отец Юрий Азаровский был директором Александринского театра в Петербурге до революции. Его мать была актриса в театре и одновременно собирательница русского северного фольклора, русского севера. Но он выбрал себе военную морскую карьеру, то есть он бредил морем, бредил морскими приключениями. Закончил морской корпус у нас в Петербурге еще. И начал воевать мичманом молодым еще в российском императорском флоте. То есть воевал здесь, на Балтике, в 17 году против немцев. В 18, то есть во время революции он перешел на сторону красных сразу. В 18 году он вытаскивал из Гельсингфорса наш флот. То есть там же Финляндия была уже независимой. И финны решили, что все корабли, которые стоят у них на уже военно-морских базах независимой Финляндии, нужно приватизировать, нужно забрать. Но экипажи русские вовремя сообразили и ушли в Кронштадт. То есть это ледовый поход из Гельсингфорса. Большую часть флота удалось, собственно, удалось вывести, за исключением буквально нескольких эсминцев, которые финны потом переделали в канонерки, в канонерские лодки, и использовали против нас уже в Великую Отечественную войну. Итак, в 17 году он переходит на сторону красных, и его карьера именно уже не в императорском флоте и не во флотах белых каких-то государств, квазигосударств и белых армий, а он служит в рабоче-крестьянском красном флоте. В 18-19 году его направляют на Каспий, потому что на Каспии появляется английская флотилия.
То есть наши друзья уже тогда там были, да?
Ну, нефть. Нефть уже тогда интересовала. И там он воюет против англичан в 18-19 годах. Затем возвращается сюда, в Петроград. Служит в Ленинграде, в Кронштадте. Он капитан и канонерских лодок, и эсминцев, там, и других самых разных кораблей. То есть растет все время. Вот служит с 17 года на флоте. К 38 году он становится уже начальником боевой подготовки в Кронштадте, то есть высокая очень должность. И затем он становится начальником охраны водного района, главной военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота. То есть тоже это серьезная должность очень, да. Вот. И в этот момент его арестовывают. Особый отдел Краснознаменного Балтийского флота.
И 38...
Ну, непонятно. То есть, к сожалению, вот мы его личное дело не доставали еще из архива нашего военно-морского. И родственники сказали, что нам не особо интересно, что, ну что мы узнаем. Ну мы же знаем, что он сидел там 2 года, да, и разве что, может быть, мы узнаем, кто написал донос. Но нам это неинтересно. Отсидел 2 года, вышел, был реабилитирован тогда же, да, за отсутствием состава преступления. И его потом спросили сразу: Николай Юрьевич, вы не в обиде на советскую власть за вот это? Он сказал: на советскую власть я не в обиде, я в обиде на ту сволочь, которая меня посадила, то есть кто донес. Но на серьезной должности он уже не вернулся, то есть можно сказать, что карьера уже была подкошена этим. Он стал научным сотрудником военно-морского музея у нас здесь в Ленинграде. А потом работал начальником исторического отдела в морском вестнике, то есть в журнале флотском. То есть уже такая должность, уже, можно сказать, предпенсионная какая-то или такая более научная. Все-таки человек был образованный очень, и из образованной семьи, и потом и курсы командой проходил у нас уже в Краснознаменном Балтийском флоте. Но начинается Великая Отечественная война, и он возвращается на активную военную службу. В Ленинграде есть большое количество гражданских судов, которые переделываются под военные нужды, под нужды Краснознаменного Балтийского флота. Среди них рыболовецкие и землеройные шаланды.
Это до начала блокады? Или уже?
Это еще до начала блокады, это июль 41 года. У нас в Ленинграде на Балтийском заводе вот все эти шаланды собираются, то есть, ну, это гражданские суда просто.
Вот. То есть... Извините, гражданин Жданов иногда отвлекался от пожирания ромовых баб и занимался все-таки.
Нет, ну там была очень серьезная была работа проведена, да, то есть все эти корабли были вооружены, переделаны именно под нужды военного времени, на них была поставлена артиллерия, зенитные автоматы, зенитные пулеметы.
И, а это для чего вообще? Зачем?
Канонерская лодка — это небольшое, то есть небольшое небольшой боевой корабль, который предназначен для действия в прибрежных районах. Да? То есть, как у американцев же была дипломатия канонерок. Да? Да, вы что-нибудь то сделаете, мы прыгнем канонерскую лодку, и у вас все разнесем. То есть она именно вот для действий недалеко от берега, недалеко от баз. То есть она вот такая ближнего действия получается небольшая.
И заодно типа против авиации получается, да?
Да, то есть с мощным зенитным вооружением, то есть также и плавучая зенитная батарея. И его канонерская лодка «Бурея» направляется на Ладогу, потому что вот в августе финны начинают свое наступление и прижимают наши дивизии, 198-ю мотострелковую, потом 168-ю стрелковую дивизию Бондарева к ладожским шхерам. И, соответственно, вот нужно наших оттуда вытаскивать. Поэтому Ладожская военная флотилия, конлодки, сторожевики, то есть извините, морские охотники, катера, все туда направляются и вывозят оттуда наших пехотинцев, угу. наши сухопутные части. Понятно, что что-то бросили, что-то утопили наши, то есть не все вывезли, но тем не менее дивизия Бондарева вышла в достаточно полном составе, и командующий дивизией, вот 168-й генерал-майор Бондарев, он прямо в газете написал благодарность морякам Ладожской военной флотилии, что его вывезли оттуда.
Маленькое примечание. Шхеры — это такие мелкие каменные островки, между которых быстро плавать нельзя, но зато хорошо прятаться. Есть такое специальное питерское слово «зашхериться», то есть спрятаться.
Да, и такие узкие очень, фактически коридор между скал получается, угу. да. Причем можно себе представить, что на скалах слева и скалах справа уже сидят финны, и эвакуация проходила под постоянным воздействием и финской артиллерии, и финских минометов, и даже финского стрелкового оружия. Угу. Фактически вот такой коридор, ну вот в такие вот коридоры в основном все-таки быстроходные наши катера заходили, но можешь себе представить, что вот...
Огневой мешок,
фактически, да, то есть вот,
классический.
Да, абсолютно верно. То есть вот в августе канонерская лодка «Бурея» Азаровского, она действует на севере Ладожского озера. Потом в сентябре его лодка возвращается к Шлиссельбургу и как раз действует как плавучая зенитная батарея. Вот. А с началом блокады встает вопрос о том, что надо как-то город снабжать. И Николай Юрьевич очень хорошо описан, говорит, что в основном, извините, все суда, которые ходили тогда по Ладоге, и которые мы сейчас с вами наблюдаем в нашем любимом Петербурге-Ленинграде, угу. вот, которые проходят под мостами разведенными и так далее, это же все транзитные суда, они здесь не приписаны, они угу. приписаны где-нибудь там вообще в Сталинграде, Волгограде угу. или же где-нибудь угу. в Европе. То есть, когда...
Волга-Дон, Волга-Балт,
да,
там и прочее.
Да, абсолютно верно. То есть не было вот таких больших самоходных судов. В основном это деревянные баржи, еще постройки времен Российской империи. И вообще-то они в основном ходили по каналам, а угу. не по самому Ладожскому озеру. Потому что Ладожское озеро, оно только условно называется озером, это море. Это крупнейшее вообще-то озеро в Европе. И с очень сложной навигацией, со сложной толщиной волн, постоянно меняющимися ветрами и так далее, и так далее. Что еще хуже, то, что не было инфраструктуры никакой портовой.
То есть ни причалов, где погрузиться, ни причалов, где выгрузиться, да?
И самое плохое, что вот к этим местам погрузки было очень большое транспортное плечо. То есть, если вот вы выедете из блокадного кольца бывшего в Дусьево, деревню Дусьево, на Мурманской трассе, там стоит памятник полуторка, очень красивый такой, белая полуторка, такое замечательное произведение советской архитектуры и скульптуры. Так вот, чтобы отвезти грузы в Кабону, нужно было разгружаться на станции Шум или Войбакала, да, то есть а потом тащить это все по лесным дорогам на полуторках где-то километров 60.
Однако.
Затем вот вы приехали в Кабону, где-нибудь на рейде стоит эта баржа, и на эту баржу с полуторки все нужно перетаскать на шлюпках грибных. То есть вы можете себе представить скорость погрузки и разгрузки. Потом эта баржа, ее подхватил буксир, сформировали там конвой маленький, да, там одна из конлодок как раз встала, там угу. как прикрытие от атаки немецкой авиации. И вот они пошли в Осиновец. Они могут попасть в шторм, баржу может оторвать куда-нибудь, унести. На них может напасть немецкая авиация. Ну вот дошли они до Осиновца. Там та же ситуация. К берегу не подойти, причалов нет. Там, опять же, вот наши бойцы на шлюпках начинают все это разгружать. На все это смотрит особый отдел НКВД. И, конечно, он недоумевает, почему вы одну баржу разгружаете трое суток. Угу. Вот потому что. Потому что инфраструктуры нет. Потом все это грузится на полуторки, и все это тоже по лесным дорогам через Всеволожск везется в Ленинград.
К сожалению, там не было Юлии Латыниной, которой гораздо виднее, как надо было организовать, отдать это частникам. И, видимо, частники на шлюпках бы все отволокли.
Ну вот, это к вопросу о том, что...
О понимании элементарно, что происходило и как.
Хотя бы о том, что не надо обо всем судить промечиво, если не знаешь всех деталей. То есть, это просто у Азаровского все прекрасно расписано. Как все это было тяжело, долго и мучительно. Вот. И потом, когда начались шторма, там вообще было крайне, крайне тяжело ходить конлодкам и всем прочим. Вот. Но его канонерские лодки Да, он потом его повысили до командира отряда уже канонерских лодок. Вот. И канонерские лодки вывозили и крупные грузы, которые было, ну, ни на чем другом, в самолеты было не погрузить транспортные, да, и детей, и раненых, и подкрепление везли Ленинградскому фронту. Все трюмы свободные на конлодках были забиты мешками с мукой. Да, то есть они вот как лошадки бегали туда-сюда. Вот. И даже вот канонерская лодка «Нора», которая ходила, ее называли «Ладожский экспресс» или «Красная стрела», потому что так много вывозило беженцев. И она настолько, то есть не беженцев, а ленинградцев, настолько она отлаженно ходила, все время вот чуть ли не как по расписанию, туда-сюда. Ну, а поскольку у нее все-таки хорошая зенитная артиллерия, то удавалось, собственно,
отбиваться,
да, и уклоняться, собственно, и так далее. Затем, как мы с вами знаем, ноябрь 41 года был очень морозным. Да, то есть первое, что замерзает почва, и немцы наконец выбираются из грязи и начинают операцию «Тайфун». То есть это последний бросок на Москву. Вот как раз это в ноябре. А Шлиссельбургская губа Ладожского озера начинает замерзать очень быстро. Центральная часть Ладоги, как правило, не замерзает вообще. То есть если вы посмотрите спутниковые снимки, современные. У американцев, вот смотрите, наберите в Яндексе «Ледовая обстановка на Ладожском озере сегодня» или «В реальном времени». Угу. Вот НАСАвский снимок, пожалуйста, вот оно наше озеро. Если оно не затянуто облаками, вы видите, где лед, где его нет. Все это видно. И вот такой маленький белый кармашек всегда вот около Шлиссельбурга, это вот и есть Шлиссельбургская губа. Она замерзает очень быстро. Поэтому уже 20-21 ноября начинает действовать ледовая трасса. Угу. Сначала на подводах, затем на полуторках. Но в это время Азаровский на своих канонерских лодках продолжает пробиваться через льды туда и сюда. То есть севернее.
У них был какой-то ледокол или они сами?
Нет, ничего не было. Ледокола не было. Ледоколы все были в Ленинграде. По Неве их было, как вы понимаете, не перегнать, потому что один берег немцами занят. То есть они были не предназначены для этого всего. Но тем не менее, они лед таранили. Да, то есть и так далее. То есть в тяжелейших условиях продолжали поставлять в Ленинград и пополнение, и боеприпасы, и муку. Встали на зимовку, по-моему, только 4 декабря. То есть вот уже дорога жизни там уже работает чуть ли не 2 недели, а они там все еще через льды ломятся. Вот это, по-моему, вообще забыто у нас в истории битвы за Ленинград. Вот, затем в мае 42 года они возобновляют навигацию и попадают вот под очень мощные удары немецкой авиации. То есть все порты, Осиновец, Кабона, там, все это было под постоянными ударами немецкой авиации. Вот, и немцы попадают в Биру, как раз Бира разносит мостик полностью. Командира покалечило, там ноги чуть не оторвало, самого Азаровского ранило. Но Биру восстановили, опять же, подручными средствами. То есть, проявив чудеса упорства, трудолюбия и смекалки, в сложнейших условиях все-таки не дали немцам ее добить. Угу. И нужно также отметить, что если на 41 год у нас на Ладоге достаточно мощная Ладожская военная флотилия, то у финнов там 3 моторных лодки условно. Угу. То есть у противника только авиация, собственно, вот до осени 42 года баталии на Ладоге, это именно, скорее всего, вот наш конвой идет какой-то, да, и немцы на него налетают бомбардировщиками, пытаются его потопить. И бомбят и Осиновец, и Кабону постоянно, воздействуют на эту летнюю дорогу жизни. Как я уже говорил, открывали дорогу жизни вот эту вот в сентябре 41 года, вообще-то наши речники, северо-западное речное пароходство. Это обычные пароходики и грузовые, и пассажирские там были, извините, пароходики, вот как на Миссисипи с этими колесами, это, все это было. Точно так же ходили под бомбами гражданские моряки. Были суда гражданские, где экипажи состояли из женщин, точно так же вот работали, точно так же, как и военные моряки там, постоянно подвергаясь риску получить бомбу от немцев и отправиться на дно.
То есть, пока солдаты Джейн образовывались в 80-х годах, боролись за какое-то равноправие, у нас это было в фактически. Конечно, было там, уже. 70 лет назад.
Это уже было. Женщины советские были большими патриотками. И мужчин заменяли везде, где могли. Вот. Самое интересное, у Азаровского описывается вот случай, когда зачитывается приказ по краснознамену Балтийскому флоту о награждении. И первым указывают женщину, вот фамилию я сейчас не вспомню, и вся кают-компания они просто начинают хлопать, кричать «Браво!». А женщина, она была вообще-то рентгенолог. Она на полуторке с рентгеновским аппаратом гонялась от раненбаумского плацдарма по льду в Кронштадт, из Кронштадта в Ленинград, из Ленинграда на Ладогу. Вот она вот на все корабли приезжала по льду и всех просвечивала, что у никого нет туберкулеза и так далее. Вот получила медаль за боевые заслуги. То есть по льду, ночами, опять же, можно и в полынью попасть, и под удар немецкий попасть какой-нибудь. Вот медаль за боевые заслуги. Женщина невооруженная. Так вот.
А в каких-нибудь серьезных битвах они там участие принимали, не принимали? А-а-а. Было ли что-нибудь? Вот злые враги начали подтаскивать
паром Зибеля. Да,
что такое паром Зибеля? Что это?
Паром Зибеля — это интересное немецкое изобретение. Это катамаран. Причем катамаран, который собирается из секций. То есть это фактически такие вот кубики, которые сбалчиваются друг с другом. То есть не нужно никаких квалифицированных рабочих. Их может собрать любой, в общем-то. Между двумя вот этими секциями катамарана устанавливается палуба. В центре стоит пушка 88 мм.
Хорошая, да.
Да, ну как на «Тигре» вообще-то. Да, то есть тяжелая зенитная.
Водяной «Тигр» получается.
Да, наши называли их, да, там, либо «Крокодил», либо «Лысая сволочь». Почему-то их так прозвали. Вот, ну это танк. То есть и наши, кто их увидел, вот наши моряки, они сказали, действительно, как танк прет. Да, то есть сначала в центре пушка большая, а по углам 4 счетверенные эти зенитные установки автоматические. То есть 16 стволов по 20 мм автоматических пушек еще.
Серьезно?
Это плавучая зенитная батарея, но одновременно и плавучий танк большой.
А двигатель? Что за двигатель был?
Ну, там было два двигателя, собственно, авиационных. То есть вот такое изобретение полковника Зибеля. Поэтому они назывались паромами Зибеля. И Зибель, собственно, их построил, он ими и командовал. Вообще-то их создавали для того, чтобы прикрывать высадку в Великобританию. Но потом, они же мобильные, сборные, разборные, да. Они у немцев работали и на Средиземном море, когда вывозили вот эту вот группировку Роммеля, кого могли вывезти. Они же достаточно быстрые. Ну, не быстрые, но большие, да. То есть их и там использовали. И на Ладоге тоже их использовали. То есть немцы их привезли в разобранном виде в Лахденпохью к финнам. Вот, базировались они в Лахденпохье и в Сортенлахте. Сортенлахте – это нынешняя бухта Владимирская. Оттуда сейчас ходят экскурсионные катера на остров Каневец, православный монастырь русский. Вот, то есть противник, он увидел, что Ленинград жив, он жив благодаря долгой жизни. Они, собственно, поняли, что советская группировка на Ладоге военная, серьезная, и если немцы хотят прервать сообщение Ленинграда с Большой землей, то они должны создать вот такую мощную тоже свою флотилию. То есть паромы Зибеля — это одно, второе — это итальянские торпедные катера, именно для уничтожения больших кораблей и судов.
Железной дорогой привезли со Средиземного моря?
Сначала их привезли на транспортерах, да, по железной дороге, по-моему, через Альпы, потом по-моему, они из Хельсинки, они пошли своим ходом до Саминского канала, прошли через Саминский канал до Саванлинны, в Пункахарью их погрузили на железную дорогу, и оттуда железную дорогу уже в Лахденпохью привезли, и там спустили на воду. Вот, то есть противник тоже не дремал. Итальянцы себя вели достаточно пассивно летом 1942 года, хотя они-то были уже готовы, в общем-то, выступить. Итальянцы заявили, то есть они только, по-моему, один раз совершили торпедную атаку, промазали очень сильно, но это не помешало им заявить о том, что они кого-то потопили. А в остальном, как вот финские офицеры вспоминали, итальянцы всячески увиливали от того, что надо идти куда-то вот из Лахденпохи, из этих красивых шхер, нужно идти куда-то на юг озера, там подвергаться опасности ударов и авиации и прочее, прочее. То есть итальянцы финнам говорили просто, и немцам. То есть вот им говорят, ну сделайте хоть что-нибудь. Итальянцы говорили, вы знаете, мы посчитали, нам не хватит топлива туда и обратно. То есть до дороги жизни мы дойти-то туда дойдем, а обратно мы не вернемся. Нам не хватит топлива. Это первое. Второе, они сказали, что у нас, извините, у нас торпеды слишком глубоко ныряют. Угу. Вот, то есть они все-таки рассчитаны не на озеро, не на ладожские глубины, да, то есть что они, когда их сбрасывают, они ударяются о дно. Или же проходят вообще под нашими кораблями, у которых не такая большая осадка. Но насколько это так или не так сказать сложно, но вот такие были официальные объяснения итальянцев. То есть они провели прекрасное лето
на севере
Ладоги. Немцы же собрали свои паромы, провели курс боевой подготовки, то есть отработали действия группой. То есть они ходили сначала колонной, да, и вот когда они вступали в бой, они разворачивались, собственно, по сигналу ракеты, делали разворот все вдруг, как на флоте говорят, на 90 градусов, вот в боевую линию вставали и давали просто шквал огня, потому что артиллерия у них все-таки была очень мощная. И 22 октября 1942 года они появляются около острова Сухо. Остров Сухо — это скала, на которой стоит каменный маяк, домик маячника, еще царских времен постройки. И там стоит наша небольшая батарея береговая. Немцы идут ночью туда, появляются там утром. Опять же, это уже октябрь, то есть уже ночи длинные, плюс погода плохая. Их наши дозоры не засекли на Ладоге. То есть их увидели только, когда они уже появились около Сухо, подошли к острову и открыли ураганный огонь абсолютно по острову. То есть там фактически не было ни одного сантиметра, который не был бы расстрелян. То есть сразу на острове с маяка сбило антенну радиостанции. Сразу же был ранен командир батареи. Фактически все наши, кто были на острове, были либо убиты, либо ранены. Вот. Немцы высадили десант, захватили два орудия. И тут вот остатки батареи, то есть остатки батарейцев наших, перешли в контратаку. В рукопашной схватке немцев выкинули от этих двух орудий. Но рядом, опять же, все-таки был один наш в дозоре морской охотник. И вот у него была радиостанция работающая, потому что с острова уже ничего не могли передать. Угу. Вот он сообщил, что все, немцы высаживают десант на Сухо, и, судя по всему, наших на острове не осталось, в живых никого. Ну, сразу боевая тревога. И Николай Юрьевич Азаровский на двух конлодках, Бира и Селемджи, вот они сразу туда бросаются. Торпедные катера, штурмовики, и причем флотские штурмовики и сухопутные, все туда подтягиваются, к этому острову. Завязывается бой. Немцы понимают, что у них ничего не получилось. Там два парома у них село на мель около острова сразу. Вот, они выстраиваются в колонну и движутся обратно в Лагденпохе. Заровский как раз на двух конлодках их догоняет. И вот они вот как вот в старые времена идут параллельно и перестреливаются друг с другом.
Бортовыми залпами, да?
Да, бортовыми залпами. Причем, хотя наших было там два всего, две конлодки, а немцев там 14 этих паромов, то все равно они сумели один повредить. То есть, но паром он собирается из секции, то есть он фактически непотопляемый. Угу. Но попадание в двигатель, да, то есть лишает хода, то есть фактически получается, что тогда можно его бросить. Хоть он и не утонул, но он уже бесполезен. Постоянно по немцам наносят удары наши штурмовики и так далее. То есть сражение острова Сухо — это полный провал немецкой операции и бесспорная победа Ладожской военной флотилии. То есть после этого немцы на озере больше не появляются.
То есть, бог как.
Да, то есть единственное вот это боевое столкновение, когда немцы бросили вызов Ладожской военной флотилии, оно закончилось для них провалом. Понятно, что потери там наши завысили, немцы их занизили, но можно сказать, что после этого все.
Всем оказалось достаточно. А что там такого на этом острове Сухо, что он им нужен был?
Ну, мимо острова, ну, первый маяк. Второе, что мимо этого острова шла как раз вот большая трасса летней дороги жизни. То есть там вот конвои, где вот как раз идут баржи на буксирах.
То есть если поставить артиллерию, то
да,
успешно.
Да, это сразу можно сказать, что вот одна из двух трасс дороги жизни перерезана. Причем та, которая таскает самые вот большие грузы, которая, ну, много поставляет.
Ну, а надо понимать, да, что корабли доставляли основное количество грузов.
Да, 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 то есть они, конечно, они перетаскали больше, чем ледяная трасса, но Ледяная трасса стала, ледяная дорога жизни стала символом битвы за Ленинград. Я считаю, что ничего такого плохого нет, что, ну, понятно, что вот к тем ветеранам, с которыми я имел честь встречаться лет 15 назад, кто вот именно вот на летней дороге жизни работал, конечно, была обида какая-то, да, что вот все там говорят про полуторки, про ледовую трассу, а нас забыли, а мы вообще-то ее, извините, создали в сентябре 41 года под ударами немецкой авиации и так далее. Но просто ленинградцев-то эвакуировали в основном, основную массу на полуторках. Именно вот массовая эвакуация, это январь-февраль 42 года. И, конечно, это вот врезалось в память, во-первых. Во-вторых, это красивая история для журналистов. Журналистам и тогда нужно было написать что-то интересное, как и сейчас. Поэтому,
из ряда вон, да, чтобы было.
Поэтому вот эта ледовая трасса, она, конечно, как-то вот стала символом, а летние, ну что, вот оно озеро, вот они конлодки, вот они транспорты.
Плавают,
обычная,
себе и плавают, да.
Обычная какая-то такая рутина. Да, ну, кого-то утопили там, что-то еще, но ничего из ряда вон выходит, ну, помимо вот этого сражения острова Сухо, собственно. Но роль летней дороги жизни нельзя недооценить. То есть основные грузы и прочее. Ну, просто потому, что на конлодку или на баржу вы можете погрузить гораздо больше, чем на полуторку. Полуторка.
Конечно.
Полуторка.
Полторы вот, тонны.
Да, ну вот, пожалуйста, съездите в Кабону. Там есть полуторка, которая была поднята с дна Ладоги и восстановлена. Посмотрите, это «Газелька». Это газель, та же самая «Газелька» того же завода, только с еще более простыми технологиями. Да, с деревянной кабиной и так далее, и так далее. Плюс, опять же, ледяная дорога жизни, она тоже была, извините, совсем небезопасная. Да? То есть были дни, когда там 80 грузовиков уходило под лед. То есть это тоже все было совсем, совсем непросто. Ну и просто вот из-за того, что маленькие совсем грузовики, возили они, конечно, очень часто, бегали туда-сюда. И, опять же, водители там выматывались, и как раз вот очень интересно, вот в Кабоне, в музее есть это заднее стекло полуторки, и там вот эти царапины от котелка, который висел, они прекрасно видны до сих пор. То есть полуторка, прежде чем утонуть, она там, наверное, сделала там несколько сотен рейсов. То есть водители действительно работали на износ.
В котелки бросали гайки, чтобы оно.
Да, ну как погремушка, чтобы гремело, чтобы не заснуть. Чтобы не заснуть. Вот, то есть пытались вот эти 32 километра максимальное количество раз пройти. То есть туда, в Ленинград, муку, обратно ленинградцев вывозим. Так что такая вот книга, очень хорошо написана, хорошим русским языком, причем таким, наверное, немного старомодным. Угу. Все-таки человек еще был. Учился русскому языку в гимназии до революции, поэтому по-другому все-таки немного написано, чем сейчас.
Заметно ли там что-нибудь между строк? Кровавый сталинский режим как-нибудь проявляется, нет?
Николай Юрьевич Азаровский все-таки отсидев и будучи из семьи все-таки таких скорее белых, нежели красных, то есть не пролетарского происхождения человек, то есть он отсидел, он понимал, что есть вещи, о которых писать не надо. Да, то есть там все герои, да, то есть там недостатки описываются, но именно в том плане, что мы как товарищи собрались в кают-компании, то или было общее собрание экипажа, мы собрались, выявили недостатки и тут же приняли решение, как мы это будем ликвидировать.
Каким да, образом? Видимо, это правда, я так думаю. Нет. Потому что никак по-другому было просто нельзя. Это никого, да. Кстати, не удивляет, как японские рабочие собираются в кружки качества, обсуждают, как же им сделать лучше. Для Японии это оказывается нормально, и для японской техники. А если большевики собираются, то это оказывается плохо и насилие над личностью.
Да. То есть о негативе пишется очень немного. Или о негативе пишется именно в том плане, что были проблемы, и мы обсудили все вместе и решили под мудрым руководством партийной организации на нашей канонерской лодке.
Тоже, кстати, правда, потому что действительно она руководила.
Ну, тут, наверное... очень, тут на самом деле, опять же, вот у него все-таки были хорошие отношения с комиссарами, судя по всему. То есть вот комиссар Крюков батальона, который здесь упоминается, был хорошим другом Азаровского. То есть они явно работали как команда. Вот. И здесь действительно хорошо очень описана работа вот именно комиссара на канонерской лодке, да, что вот когда они, вот только они все собрались на Балтийском заводе. Вот она, Шаланда, вот на нее ставят пушки. Вот. Им нужно всем, как команде, сработаться вместе. Они этого сделать не могут, просто потому что надо помогать вообще-то рабочим Балтийского завода ставить пушки, переделывать корабль под военные нужды. Вот. Ну и тут сразу партийное собрание. Товарищи, вот представители партийной организации завода, вот наши коммунисты. Ну, давайте решать, что мы делаем. То есть, как мы это все будем сделать? Ваше предложение. Ну и в процессе обсуждения рождается какое-то решение. Потом вот первый комиссар, да, что он прошел по кораблю, со всеми поговорил, потом сел с командиром, сразу достал карточки на каждого, то есть он записал о каждом что-то, то есть дал характеристику, то есть этот стойкий, этот нестойкий, этот грамотный, этому, наверное, надо учиться еще чему-то.
Кого за кем закрепить, чтобы подтягивал?
Да, и так далее. То есть это большая воспитательная работа, которая была поставлена в Советском Союзе на хорошую очень...
Ну, не норму. Просто так немцы в первую очередь убивали замполитов.
Да, комиссар Бефель, то есть приказ о расстреле комиссаров, такое было. Да, то есть в фильме «Брестская крепость» как раз это хорошо показано.
Хорошая вот. Книжка.
Да, но опять же нужно понимать, что Азаровский писал это все-таки в сталинское время. Да, то есть он понимал, что ну, не нужно дразнить советскую власть. Не нужно. Но все-таки, причем человек все-таки в конце, вот после всех этих вот вещей, да, то есть арест, понижение в должности и так далее, все-таки он был награжден орденом Ленина, это высший орден Советского Союза, и орденом боевого красного знамени, и потом еще его награждали. То есть все-таки его ценила советская власть, да, то есть это... То есть жаль, что он так рано ушел из жизни, потому что он действительно написал бы, наверное, хорошую очень книгу о Ладожской военной флотилии. Но вот это именно на основе его личного дневника, который он вел, как образованный человек, понимающий, что идет война, в которой решается судьба Отечества.
Книжка снабжена иллюстративным материалом, есть фотографии. Хотел спросить, вот фото из архива С.А. Кува. Это что такое?
С.А. Кува – это финская аббревиатура. С.А. – это Суомен армия. То есть финская армия Кува – это по-фински картинка, фотография. У финнов есть очень передовая, хорошая вещь. Финские оборонительные силы. Да, то есть у финнов нет вооруженных сил. У них есть оборонительные силы. Подчеркиваю, что это только чтобы защищать территорию.
Ну, так иногда нападут, а в целом…
Нет, это у них была тогда… Финская армия, сейчас а теперь... именно оборонительные силы. Оборонительные силы Финляндии. Подчеркивает нейтральный статус страны. Так вот, финские военные корреспонденты за время Советско-финской войны, Великой Отечественной войны, в той части, когда они были против нас, и в той части, когда они были против немцев, наснимали порядка 160 тысяч фотографий. Изурядно. Все эти фотографии снабжены хорошими достаточно описаниями. И большинство из них хорошо датировано.
К месту.
Есть дата, да, то есть привязка к месту, привязка к дате. И в рамках перехода именно вот в цифровой век финские оборонительные силы, то есть финская Минобороны сказала, давайте мы все это выложим в открытый доступ в интернете. То есть сейчас вы можете все эти фотографии просто зайти на сайт. Там есть, конечно, финская, шведская, английская версия. Выбираете период, выбираете дату, вам выпадает огромное количество фотографий. Вы можете эту фотографию загрузить в высоком качестве. Качество достаточное для печати. Единственная просьба со стороны вот финского Минобороны, что поставьте, что взяли у нас. А так нам не жалко.
Все-таки мы хорошие соседи, я так считаю.
Не, ну и я считаю, что да, отношения с Финляндией сейчас нормальные. И то, что они сделали, это может быть хорошим примером для всех остальных архивов. Да, то
есть... да было бы неплохо и у нас такое же учредить.
Просто у нас даже вот в нашем питерском архиве там не меньше фотографий. Это первое. Второе, все-таки это огромный проект. То есть, по-моему, они лет 5 готовились к этому. То есть, лет 5 все это сканировали, оцифровывали, картотеку делали электронную.
Главное делать, в общем-то. Как там говорил наш друг Конфуций, любой там самый длинный путь начинается с первого шага. А у нас он академик Пивоваров спалил библиотеку. Что он там по 30 книжек в год сканировал или по сколько, я не знаю. Этим же автоматы занимаются, там человек-то не нужен.
Но у нас хороший пример, конечно, это базы данных Министерства обороны, вот, о которых мы рассказывали.
Да.
Там объем, извините, не 160 тысяч фотографий, да, там объемы там 8 миллионов страниц сканированных и больше. То есть,
кто-то же может это делать.
Да.
Все, в общем, вот, вот такая книга Николая Азаровского «Линкоры в Ладоге». Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется историей блокады, историей Великой Отечественной войны. Баир, тебе спасибо за чудесную книжку.
Вам спасибо большое.
Приходите к нам еще. С Днем Победы.
С Днем Победы.